9 Москве, 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Президент Ингушетии тяжело ранен в результате покушения на его жизнь. Сегодня в России отмечается День памяти и скорби. Бывший начальник дальневосточной таможни приговорен к 5 годам тюрьмы. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. После покушения на главу Ингушетии Юнусбека Евкурова в Назрановском районе республики введен режим контртеррористической операции. По сообщению представителей правоохранительных структур, в кортеж президента врезалась машина, за рулем которой предположительно находился террорист-смертник. В результате взрыва пострадали по меньшей мере 4 человека. Водитель Евкурова умер в больнице. Главе Ингушетии уже сделана операция. Медики говорят, что угрозы его жизни нет. Тему продолжит Любовь Чижова.
Покушение на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова произошло в Назране в понедельник около 8:20 утра. По сообщению представителей правоохранительных органов, в кортеж президента врезался автомобиль «Лексус» с московскими номерами. Сообщается, что мощность взрывного устройства составила около 70 килограммов в тротиловом эквиваленте. От машины, врезавшейся в президентский кортеж, и от ее водителя практически ничего не осталось, говорят сотрудники силовых структур. Сразу после взрыва место покушения на президента было оцеплено. Но туда удалось попасть директору ингушского информационного агентства «Максимум» Вахе Чепанову. И вот что он рассказал о «Радио Свобода».
Я нахожусь на месте взрыва, покушения на президента. Это на федеральной трассе «Кавказ». Здесь сейчас мы видим массу сотрудников правоохранительных органов. Вот стоит машина «Тойота», «Свит Тойота». Это из сопровождения президента. Расположенная стоит. В нее попало очень много элементов от взрыва. Это, видимо, осколки какие-то. То ли это взрывное устройство, то ли это оболочное. Непонятно, что это. Прямо вплотную к трассе расположены жилые дома. Тут я вижу людей, стекла побиты, окна, стены побиты. Вот взрыв был очень сильный.
Юнусбек Евкуров прооперирован. По информации врачей, его жизни ничего не угрожает. В ближайшее время он и еще двое раненых во время покушения продолжат лечение в Москве. В результате взрыва погиб водитель Евкурова. На месте происшествия работают представители Следственного комитета при Генпрокуратуре, сотрудники ОФСБ и МВД Ингушетии. Вот что думает о возможных причинах покушения на Юнусбека Евкурова глава ФСБ России Александр Бортников.
После заступления на должность Евкурова в качестве президента пошла активизация деятельности по противодействию банд-подполью в республике. А за последнее время было проведено большое количество успешных спецопераций. И вот это действие является попыткой дестабилизировать ситуацию, поскольку неоднократные угрозы со стороны банд-подполья в адрес Евкурова звучали.
Эксперт по Кавказу, сотрудник Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов полагает, что покушение на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова – это очередной сигнал для федеральных властей, которым следует пересмотреть свою политику на Кавказе.
Надо разбираться с системными причинами кризиса на Северном Кавказе. Вот как мне кажется, то, что происходит в этом регионе, опровергает главный миф нынешней российской власти о стабильных нулевых, как антитезе лихим 90-х. Кавказ как раз доказывает, что здесь данное противопоставление не работает.
С назначением Юнусбека Евкурова на пост главы Ингушетии федеральная власть, видимо, надеялась на некоторую стабилизацию ситуации.
Когда Юнусбека Евкурова только назначили президентом, я тогда еще говорил, что какие-то завышенные ожидания не имеет смысла выдвигать. Совершенно очевидно, что две задачи перед ним стояло. Это налаживание диалога с лояльной правозащитной оппозицией, которая была у Зязикова. И второе, борьба с экстремизмом. С первой задачей он, в общем-то, справился. И это, конечно, надо занести ему в плюс. Но проблема в том, что борьба с экстремизмом, она же не может быть только исключительно в силовом формате. Конечно, Юнусбек Евкуров старый солдат. Он, в принципе, привык в прямом смысле слова смерти смотреть в глаза. Но это не единственная задача президента. Террористические действия и, скажем, экстремистские действия, они только тогда будут иметь смысл и какую-то эффективность, когда их лозунги будут иметь хотя бы какую-то определенную поддержку в самом обществе. Во-первых. Во-вторых, пока доверие к российской власти, включая так и региональных местных представителей, не вырастет. Проблема организации определенного взаимодействия с обществом должна быть. Тогда, условно говоря, простому ингушскому обывателю будет выгоднее идти сотрудничать с милицией, чем, ну, хотя бы не поддерживать, ну, допустим, молчаливо закрывать глаза на какие-то экстремистские действия. Здесь проблема не только в силовом формате. Я очень боюсь, что сегодня могут быть сделаны неправильные выводы, что какой-нибудь дополнительный полк или дивизию перебросят в Ингушетию. Проблема не в дивизии, не в полке, да, вот в принципе в самой Ингушетии, допустим, в советское время существовало определенное уважение к военной службе. Но откуда военным стал бы Евкуров, откуда был Аушев и его семья, скажем, военными? Вот проблема восстановить это доверие уже в новой основе, не советское, в новой основе. Вот главная задача.
Так считает эксперт по Кавказу Сергей Маркедонов. Политолог Тимур Музаев уверен, что ситуацию в Ингушетии может исправить только аккуратный переговорный процесс между представителями власти и радикальной оппозицией. Юнусбек Евкуров делал шаги в этом направлении, но уж слишком тяжелое наследство ему досталось от предшественника Мурата Зязикова, говорит Тимур Музаев.
Покушения могут быть причастны сторонники наиболее радикальных сил, представители сепаратистского крыла ингушской оппозиции. Но это, я думаю, что основная версия, и она исходит из того, что вообще происходит в последнее время в этой республике. То есть оживление подполья, оживление радикальных настроений, крайнее противостояние между властью и радикальной оппозицией.
По-вашему, чего добивается вот эта радикальная оппозиция? Как можно стабилизировать ситуацию в Ингушетии?
Мне кажется, что такое противостояние между ингушскими властями, представителями правоохранительных органов Ингушетии и вот ингушской оппозиции, ее радикальным крылом, усилилось в период правления предыдущего президента Ингушетии, и именно неразумные, а часто провокационные действия ингушских властей были причиной этого обострения. То, что происходит сейчас, это вот скорее такая инерционная волна, с которой нынешние власти Ингушетии эффективно справиться не могут. Снятие прежнего президента привело к некоторому успокоению, но в первую очередь это касается нормализации отношения, начала диалога между ингушскими властями и умеренной оппозицией. Оппозиция, которая все-таки профедеральной ориентации. И здесь мы видим некоторую стабилизацию, начало некоторого диалога и понимание между ингушскими властями и представителями умеренной оппозиции. Что касается радикальной оппозиции, то здесь мне кажется, что предыдущая администрация, она выпустила джина из бутылки, и сейчас, выпустив этого джина, загнать его просто какими-то либеральными методами, чисто декоративными и формальными жестами в сторону примирения не удастся. Здесь нужен целый комплекс мер. В первую очередь это и социальный, это и возможные переговоры, нормальные переговоры с теми людьми, которые оказались в лагере сепаратистов по каким-то экстремальным причинам. Ну, то есть как бы арест родственников, давление силовиков и так далее. В Ингушетии много таких примеров. И очевидно, что там рост сил сопротивления, рост сил радикальной оппозиции связан именно с беспределом со стороны правоохранительных органов и со стороны силовиков.
Это было мнение политолога Тимура Музаева. Юнусбек Евкуров возглавил Ингушетию в конце октября прошлого года. Он сменил на этом посту Мурата Зязикова. Евкуров – кадровый военный, герой России. Последние годы был заместителем начальника разведывательного управления Приволжско-Уральского военного округа. До этого был начальником штаба 217-го гвардейского парашютно-десантного полка. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Назрани в больнице умер один из раненых в результате покушения на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова. Это водитель автомобиля главы республики. При взрыве погиб также сотрудник милиции. Состояние самого Евкурова стабильно тяжелое. В России проходит мероприятие в память о начале Великой Отечественной войны. Сегодня 68-я годовщина этого события. Одна из самых мощных силовых структур Ирана, Революционная гвардия, угрожает жесткими мерами по отношению к участникам акций протеста в стране. Ранее оппозиционный лидер Мирхосейн Мусави призвал своих сторонников продолжить протесты. Жертвами нескольких взрывов в Багдаде стали не менее 11 человек, ранены более 60. Суд в Московской области огласит приговор по второму заочному делу в отношении Бориса Березовского 25 июня. Березовского и другого подсудимого по этому делу Юлия Дубова обвиняют в хищении средств компании «АвтоВАЗ» на сумму более 140 миллионов рублей. Бывший начальник дальневосточной таможни Эрнест Бахшицян приговорен к 5 годам лишения свободы по обвинению в превышении полномочий. Осужденный настаивает на своей невиновности. В Страсбурге сегодня начинает работу летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Ассамблея рассмотрит доклад о ситуации в Белоруссии. Будет рассмотрена также ситуация с соблюдением прав человека в России. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Очень коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы». В 21 час в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда по понедельникам это «Американский час» с Александром Генисом. В 22 часа слушайте на наших волнах передачу «Время политики». Таковы программы «Радио Свобода» на ближайшие несколько часов. Оставайтесь на наших волнах. Ну а сейчас вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит обзор публикаций в международной печати, который для нас сегодня подготовил Владимир Тольц. И Владимира мы попросили полностью посвятить этот обзор о ситуации в Иране. Владимир, здравствуйте, вам слово прошу.
Добрый день. Ну, фото из Тегерана, а также видео на сайтах. Все это на первых полосах сегодняшних как европейских, так и американских газет. В испанской АБЦ, например, фото 16-летней девушки, убитой, как говорится в газете, пулей снайпера во время разгона демонстрации в Тегеране. В «Нью-Йорк Таймс» фото дочери бывшего иранского президента Али Акбара Хашими Рафсанджани, принявшей участие в митинге в поддержку кандидата оппозиции Мир Хусейна Мосави. «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на иранское государственное телевидение сообщает, что в воскресенье госпожа Хашими и 4 других члена ее семьи были арестованы. Сейчас уже появились сообщения, что их отпустили. На сайте швейцарской «Neue Zürcher Zeitung» целый набор новых, полученных через Твиттер, фото оппозиционных выступлений в Тегеране и сцен их разгона. Кстати, анализируя вот весь этот массив изобразительного материала, приходящего из Тегерана, венская депресса приходит к выводу, что в авангарде выступающих по поводу результатов выборов протестантов иранские женщины занимают весьма заметное место. Ну, я упомянул Твиттер, бесплатную систему микроблогов, позволяющую отправлять смски и фото. В Wall Street Journal сегодня статья, рассказывающая о том, что с помощью европейских телекоммуникационных компаний, в частности Nokia Siemens Network, иранский режим разработал один из самых изощренных механизмов контроля и цензуры в интернете, позволяющий следить за содержанием изображений, пересылаемых, в частности, через тот же Twitter.
Вы рассказали об изобразительном материале и рефлексии на него. А что пишут о продолжающихся в Тегеране массовых демонстрациях протеста?
Британская Financial Times пишет, что политическая партия, близкая Рафсанджани, призвала лидера оппозиции Мир Хусейна Мусави сформировать политический блок, способный вести долговременную кампанию против нелегитимного, как считает представитель партии, режима в Иране. Представитель партии заявил в интервью Financial Times, что Мусави теперь является лидером оппозиции, у которой теперь есть различные политические возможности. И это оппозиция попытается определить будущую стратегию, которая позволит ей воспользоваться появлением мощного протестного движения в стране. Другое британское издание, Independent, сообщает о серьезном давлении, которое испытывает ныне на себе президент США Обама со стороны американских политических кругов, недовольных его слишком нерешительным вмешательством в иранский кризис. Дело в том, что Обама выступил с осуждением иранских властей за применение силы против демонстрантов, однако не дал понять, что он может отказаться от шагов по сближению с Тегераном. После того, как в субботу стало известно о гибели 10 демонстрантов в Тегеране, эта осторожная политика стала подвергаться в США усиленной критике. Ну и, конечно, невозможно не упомянуть об одной из самых важных, наверное, сегодня политических публикаций по поводу иранских событий. Она сделана одновременно за германской «Süddeutsche Zeitung» и американской «Project Syndicate». Это статья «Дилемма Ирана». Ее автор – бывший вице-канцлер и министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Йошка Фишер. Он пишет: «На самом деле Запад должен был бы признать иранские выборы мошенничеством, но без них ни один конфликт на Ближнем Востоке не может быть разрешен». Однако, признает Фишер, и молчание по поводу результатов этих выборов пользы Западу пока не приносит, поскольку подавление тегеранским режимом протестов сограждан ставит под вопрос легитимность возможного диалога Запада с Ираном и качество его результатов.
Спасибо, Владимир. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в Международной печати, он был полностью посвящен ситуации в Иране, подготовил и представил мой коллега, обозреватель Радио Свобода Владимир Тольц. Московское время 16:22. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас об одной из постоянных тем, звучащей в нашей программе практически каждый день, речь идет о судебных слушаниях по второму уголовному делу в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. На линии прямого эфира наш корреспондент в Москве Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте. Чем было интересно сегодняшнее заседание?
Здравствуйте, Андрей. В настоящий момент слушание продолжается. И сегодня целый день с утра государственные обвинители оглашали акт выездной налоговой проверки нефтяной компании ЮКОС за 2003 год. В этом акте 163 листа. И вот все эти листы государственные обвинители оглашали, а вслед за этим начали оглашать решения арбитражных судов, касающихся дел, связанных с неуплатой налогов на прибыль ЮКОСа. Ну вот, все это оглашение комментировали адвокаты Михаила Ходорковского, Платона Лебедева, и, собственно, сам Михаил Ходорковский, Платон Лебедев время от времени просили суд обратить внимание на некоторые листы вот этого огромного акта выездной налоговой проверки. В перерыве судебного заседания адвокаты недоумевали, потому что не понимали вообще, к чему оглашаются эти документы сейчас и что таким образом пытаются доказывать государственные обвинители. Но, вероятно, речь пойдет о легализации преступно нажитых средств. Можно только предположить, что государственные обвинители считают, что, собственно, уплата налогов как раз и была вот тем самым способом легализовать преступно нажитые средства. Но это, опять же, только догадки, потому что государственные обвинители сами не поясняют, к чему они оглашают тот или иной документ, к какому эпизоду он имеет отношение. Андрей?
Спасибо. Напомню, на линии прямого эфира была наш корреспондент в Москве Марьяна Тарачешникова. Она следит за ходом судебных слушаний по уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Москве 16:24. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня 22 июня, день памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны и скорби о погибших. Между тем, в Петербурге, как заявляют представители общественных организаций, которые занимаются поиском неизвестных захоронений павших воинов, эти захоронения систематически уничтожаются, в основном во время строительства новых жилых, торговых или развлекательных комплексов. Из Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Закон об увековечении памяти погибших при защите Отечества говорит о том, что уважительное отношение к погибшим воинам является священным долгом каждого гражданина. В приложении к федеральному закону о ветеранах территория Петербурга названа территорией боевых действий. Закон о погребении и похоронном деле предписывает органам местного самоуправления перед проведением любых работ в местах боев, концлагерей, возможных захоронений жертв массовых репрессий обследовать местность и установить, нет ли там неизвестных захоронений. А если таковые обнаружатся, нужно их зарегистрировать. В необходимых случаях останки захоронить. Проекты реконструкции, планировки, застройки любых населенных пунктов должны учитывать необходимость сохранять воинские захоронения. На практике ничего этого не делается, говорит председатель военно-патриотического поискового объединения «Возвращение» Георгий Стрелец.
В начале 2000-х строился Пулково-3. Когда немцы подошли к Ленинграду, они совершили несколько попыток войти в город. И вот одна из попыток последних была 23 сентября 1941 года, когда немецкие войска захватили большую часть главной Пулковской высоты. Они должны были уничтожить боевое охранение и перерезать шоссе, идущее на Ленинград. Вот как раз там произошел этот бой. Немцы успеха не достигли, хотя боевое охранение немцы уничтожили. Мы установили имена некоторых этих солдат, мы установили имя командира, нашли останки этих людей. Сейчас там большой магазин «Лента» находится. Последний вот уже случай такой вопиющий, это 88-й квартал, уже Кировский район Ленинградской области, район Синявинских высот, где должен был строиться полигон для переработки мусора. Он оказался прямо на месте ожесточенных боев и на человеческих костях, как всегда. Строительство это сейчас приостановлено, и полигон, по нашим сведениям, будет строиться теперь не в Кировском, а в Тоснинском районе. Он второй как бы по боевым потерям, так что, может, костей там будет меньше. Но дело в том, что в Кировском районе все равно уже нулевой цикл подведен, уже трубы там, уже провода подведены, здесь что-то там все равно будет построено.
Общественные организации, обеспокоенные и возмущенные надругательством над памятью погибших защитников Отечества, неоднократно обращались к городским властям разного уровня с требованием соблюдать законодательство. Получив ответы, они сделали вывод, что власти намеренно трактуют закон неверно, подменяя понятие «неизвестное захоронение» понятием «забытое и неухоженное захоронение». Иначе, как отписками, такие ответы не назовешь, считает Георгий Стрелец.
Все равно нарушения идут, не происходит самого главного. Не приглашают для поисковых работ, как обязательный вариант поисковиков, чтобы провести предварительное обследование.
В городе дела обстоят гораздо хуже, чем в области, потому что поисковые отряды слабы, говорит командир поискового отряда имени Евгения Ковалева Владимир Федоров.
Поскольку строительство связано с большими деньгами, то они пихнуть не могут. Простейший пример со строительством так называемой Балтийской жемчужины. Когда только задумался этот проект, его организаторам, в том числе губернатору, 100 раз обращались и говорили: это линия фронта, там будут бойцы. Ответы чиновников. Можно назвать очень многих, кто так отвечал. Это была стратегия. Что это за линия фронта? Там было какое-то болото. Если что и было, то все ушло далеко вниз.
А что в таких случаях происходит с найденными останками?
Их находят неоднократно и зарывают, чтобы не нарваться на прецедент, когда действительно по этому закону нужно будет останавливать стройку. Хорошие инвестиции перешагивают через любой закон или через любое моральное право.
И такие вещи, по словам поисковиков, происходят в городе повсеместно. Собрав многочисленные факты такого рода, члены нескольких общественных объединений собираются отстаивать память о погибших защитниках Отечества в суде. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 22 часа по московскому времени в нашем эфире передача «Время политики». Ее проведет мой коллега, мой московский коллега, политический обозреватель «Свободы» Михаил Соколов. В сегодняшнем выпуске специальный репортаж о выборах мэра Петрозаводска. Кандидат карельской оппозиции вышел из борьбы за место в Совете Федерации и вступил в «Единую Россию». Политическая ситуация в Орловской области. Еще одни выборы мэра. На этот раз выборы мэра Калача. Итак, программа «Время политики» на волнах «Свободы» сегодня в 22 часа по московскому времени. Ведущий Михаил Соколов. Повторы можно услышать завтра, 23 июня, в час ночи и в 15 часов по московскому времени. Сейчас же в Москве 16 часов и 30 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране в больнице умер один из раненых в результате покушения на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова. Это водитель автомобиля главы республики. При взрыве погиб также сотрудник милиции. Состояние самого Евкурова стабильно тяжелое, сообщают врачи. В больнице находятся еще двое пострадавших, в том числе брат Евкурова. В России проходит мероприятие в память о начале Великой Отечественной войны. Сегодня 68-я годовщина этого события. Одна из самых мощных силовых структур Ирана, революционная гвардия, угрожает жесткими мерами по отношению к участникам акции протеста. протеста в стране. Ранее оппозиционный лидер Мирхосейн Мусави призвал своих сторонников продолжить протесты. Жертвами нескольких взрывов в Багдаде стали не менее 11 человек, ранены более 60. Суд Московской области огласит приговор по второму заочному делу в отношении Бориса Березовского 25 июня. Березовского и другого подсудимого по делу Юлия Дубова обвиняют в хищении средств компании «АвтоВАЗ» на сумму более 140 миллионов рублей. Бывший начальник дальневосточной таможни Эрнест Бахшетсян приговорен к 5 годам лишения свободы по обвинению в превышении полномочий. Осужденный настаивает на своей невиновности. В Страсбурге сегодня начинает работу летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Ассамблея рассмотрит доклад о ситуации в Белоруссии. Будет рассмотрена также ситуация с соблюдением прав человека в России. В Москве в ночь на понедельник совершено нападение на гражданина Нигерии. Он был госпитализирован в критическом состоянии. На юго-востоке Москвы в торговом центре произошел крупный пожар. Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, все находившиеся в здании были эвакуированы. Сведений о пострадавших нет. Третий раунд российско-американских консультаций по стратегическим наступательным вооружениям открывается сегодня в Женеве. Глава ведомства Евросоюза по внешней политике Бенито Феррера-Вальднер посещает Белоруссию. В Италии совершается голосование на местных выборах в ряде регионов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». И так, как вы только что слышали в краткой сводке последних известий, бывший начальник дальневосточной таможни Эрнест Бахшетсян приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Бахшетсян настаивает на своей невиновности, рассказывает наш корреспондент во Владивостоке Марина Лобода.
В понедельник суд Фрунзенского района Владивостока вынес приговор по самому резонансному уголовному делу бывшего начальника дальневосточной таможни. Эрнест Бахшетсян привлекался сразу по 5 уголовным статьям, однако по 4 суд обвинения с генерала снял. В том числе суд счел необоснованными обвинения бывшего таможенника в контрабанде. Приговор касался лишь одной статьи – превышения служебных полномочий.
Признать Бахшетсяна Эрнеста Анзоровича виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом В части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, взять под стражу из зала суда и срок наказания исчислять с момента провозглашения приговора.
Сторона защиты не согласна с вердиктом, говорит адвокат Татьяна Беловцева.
Я считаю, что вынесенный приговор – это позор для тех органов, которые ввели расследование этого дела. Мы будем биться до конца, до оправдания Бахшетсяна. Я сдала предварительные кассационные жалобы и ходатайство о ознакомление с протоколом.
Скажите, а рекомендация премьера Путина сажать в тюрьму, она могла сыграть какую-то роль?
Рекомендацию Владимира Владимировича, выраженную в вопросе, где посадки, можно понимать двояко. Одни поняли, что посадить Бахшетсяна, а другие поняли, что где в конце концов реальные посадки тех, кто реально тащит контрабанду. Человек, который реально боролся с коррупционными и преступными проявлениями в Приморском крае, получил, с моей точки зрения, совершенно незаслуженно 5 лет реальное лишение свободы. Это показательная посадка для всех тех, кто пытается работать честно. Поэтому вопрос, зачем господин Путин это сказал, это вопрос господину Путину.
Прокуратура Приморского края сочла вердикт слишком мягким. Представитель гособвинения Евгений Железнов заявил, что решение будет обжалобано в вышестоящей инстанции. Обвинение по-прежнему настаивает на том, что Эрнест Бахшетсян – контрабандист и требует для него 10 лет лишения свободы. У инициаторов уголовного дела пути к отступлению нет, считает депутат Думы Владивостока Николай Марковцев.
Судит не суд, судит система его. Вот мое мнение. Потому что если система признает свои ошибки, что прав Бахшетсян, значит те органы, которые должны были защищать экономическую безопасность страны, в течение 15 лет возилась контрабанда, разрушалась промышленность, сельское хозяйство. Это надо признать, что у нас само государство себя разъедало. Приговор будет оставлен в силе в кассационной инстанции.
Эрнест Бахшетсян взят под стражу в зале суда. Оставшийся до рассмотрения кассационной жалобы срок он проведет в следственном изоляторе. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Московское время 16 часов 35 минут. Нашу программу продолжает рубрика «Не только политика». Сегодняшний комментарий в этой рубрике тоже посвящен Дню памяти и скорби, который отмечается в России 22 июня. У микрофона Валентин Барышников.
У меня грустное ощущение, что Великая Отечественная война становится более памятью, нежели чувством. Дело не в том, что она постепенно перестает быть живым воспоминанием. Война перестала быть главным событием в жизни нескольких поколений, эпическим свершением народа, к которому был причастен каждый. Несмотря на официальную фальшь, война переживалась вновь и вновь как самый актуальный опыт. Я пионером стоял на вахте у памятника народному ополчению в День Победы и, вопреки невыносимо скучным выступлениям, переживал, пытаясь представить себе происходившее в 41-м году. Переживал, слушая рассказы отца и читая книги. А теперь я с грустью замечаю, что войну оттесняют события последних 25 лет. И мне жаль чувство сопричастности, хотя в его утрате и есть нечто положительное. Не мной отмечено, что подлинной истории Великой Отечественной войны в России нет, поскольку эта война превратилась в памятник, не поддающийся беспристрастному рассмотрению. Для беспристрастности необходима личность, свободная от идеологии. Петр Вайль, как-то говоря о кинокартине, действия которой происходят в начале Первой мировой войны, и которую я критиковал за равнодушие к этому событию, упомянул о записи в дневнике Франца Кафки в 1914 году. 2 августа Германия объявила России войну. После обеда — школа плавания. Но, вероятно, даже Кафка, несмотря на свое специфическое мировоззрение, не был бы столь безмятежен, если бы знал, какие страшные и кровавые 30 лет европейской истории начались в тот день. И я переживаю сегодня, и как давнишний пионер, и как свободная личность, читая воспоминания моего отца, встретившего войну 15-летним подростком. Выступление Молотова о начале войны прозевал, был с Шуриком Жарковым в театре Вахтангова. А когда выходили из театральных дверей, какой-то странный мужичок истерически прокричал выходящим: «Гитлер напал, война!» Первым желанием было взять его за шиворот и отвезти куда надо, провокатор же. Но тут полная взрослая женщина проговорила: «Счастливые еще ничего не знают». Вот тут поверили.
Комментарий для рубрики «Не только политика» сегодня представил Валентин Барышников.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжа-Сат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
В Москве 16 часов 38 минут, а на волнах «Свободы» сетевые разговоры.
Русская благосфера комментирует главную сегодняшнюю историческую дату – день начала Великой Отечественной войны. Поводом для многих гневных отзывов в ЖЖ послужило мероприятие «День мобилизации», проводящееся в Москве на Поклонной горе прокремлевским сайтом Liberty.ru при поддержке первой видеокомпании, Rambler.ru, фонда «Историческая память» и «Молодой гвардии Единой России». Объявление об этом событии анонсирует выступление политиков, аналитиков, писателей и историков, презентацию книг о стратегии войн, презентацию так называемого антифальсификационного сайта «Ревизии нет», сдачу нормативов по стрельбе из автоматического оружия и походно-полевой обед. Журналист Дмитрий Шушарин, получивший приглашение на это мероприятие, отозвался о нем так.
Помню, более 20 лет назад, когда никак официально этот день не отмечался, но фронтовики все равно надевали ордена. Один прохожий совершенно искренне поздравил женщину с орденскими колодками. Она сухо ему ответила: «Это не праздник». Тот человек смутился. А вот в Кремле быдло, похоже, ничем не проймешь.
Сходное мнение выразила и пользователь Неклюева.
Некоторые уже успели усмотреть в этом пропаганду войны. Все проще и циничнее. Просто эти люди делают себе популярность на чужой крови. Онтологическое воровство — это их профессия, ничего другого они не умеют.
В связи с Днем памяти и скорби юзер Ксанджар напоминает и о другой дате.
В контексте сопротивления фальсификации истории хотелось бы напомнить, что во Вторую мировую войну, в рамках которой мы имели Великую Отечественную, мы вступили 17 сентября 1939 года. Мы тогда напали на Польшу, с которой у нас был договор о ненападении, и загребли в плен непосильное количество народу. Я вот подумала, если бы мы тогда не обескровили Польшу, и поляки бы смогли полноценно сопротивляться Гитлеру, дошло бы дело до нашей Великой Отечественной. А если бы дошло, была бы она такой неожиданной, было бы у нас столько жертв. Поди знай.
Главное слово, которое звучало на завершившемся в прошлую пятницу саммите Европейского Союза, было «Ирландия». Как заставить раскапризничавшихся ирландцев проголосовать за Лиссабонский договор? Особенно сейчас, когда уломали практически всех, даже чехов под началом ненавистника евроинтеграции Вацлава Клауса. Лидеры стран ЕС смогли договориться о неких гарантиях Ирландии, которые позволят ее гражданам и за Лиссабонский договор проголосовать и сохранить специфические ирландские права, вроде права на запрет абортов. Взгляд изнутри на итоги саммита ЕС в блоге Диглана на сайте газеты The Irish Times.
Кажется, все согласны, что Лиссабонский договор – бесспорный победитель, заранее всем известный, не считая, конечно, досадных неприятностей. Вот моя точка зрения. На прошлом референдуме не партия «нет» победила, а партия «да» проиграла. Та же история произошла и с Ниццким договором. Лень, неумение, некомпетентность – вот что выявили европейские референдумы. Возможно ли, что наша политическая система настолько испорчена династическими дрязгами и приказным менеджментом, что власти просто потеряли способность убеждать людей в справедливости обычных утверждений, вроде «что хорошо для ЕС, хорошо для Ирландии»? В общем, мое предсказание таково. В октябре на новом референдуме победит партия «Да». Но если этого не произойдет, это будет целиком вина наших политиков.
Известный британский журналист Алекс Синглтон в своем блоге на сайте консервативной газеты Daily Telegraph комментирует напечатанное в Guardian интервью с переживающим худшие времена своей политической карьеры премьер-министром Гордоном Брауном. Взгляд Синглтона определен его незыблемой верой в рыночную экономику и приоритет частного интереса над государственным, собственно, тем, что и называется в Соединенном Королевстве тэтчеризмом.
Гордон Браун, безусловно, излагал в интервью старолейбористскую линию. «Попытки решить проблемы с помощью свободного рынка не работают», — сказал он. «Они не работают в экологии, они не работают в экономике». После чего Браун несколько сдал назад и добавил: «Старого противопоставления рынка и государства недостаточно, чтобы разрешить все наши проблемы. Его критика рынка бьет мимо цели. Это капитализм, а не государство, заплатит за борьбу с изменением климата и за восстановление британской экономики. К тому же общество, которому надоели невиданно высокие налоги и неспособность правительства управиться с экономикой, не в восторге от дальнейшего расширения полномочий государства. В сущности, вера Брауна в то, что Британии нужно активное государство, вера, персонифицированная в его ментальности сына проповедника, противоречит мантрам сторонников Тони Блэра. Политика сегодня далеко ушла от устаревшей идеологии старых лейбористов».
Далеко не все согласны с тэтчеристским утверждением, что именно капитализм заплатит за улучшение окружающей среды. Зеленые, самых разных видов, стараются обойтись без капитализма и его денег, сколь бы иногда комичными, на первый взгляд, ни были их прекраснодушные мечтания. Последний зеленый тренд касается кулинарии. Говорят, что питаться надо сырой и полусырой пищей. Это не только экономит энергию, сокращает выброс всего нежелательного в атмосферу, но и вообще полезно для здоровья. Сайт TreeHugger предлагает запись в блоге Сэмми Гровер из Северной Каролины, которая описывает новый кулинарный комплекс в Оклахома-Сити. Там не только готовят сырое и полусырое, там учат это делать.
«Будучи любителем поесть, я всегда была несколько скептична в отношении движения за сыроедение. В конце концов, сложно представить себе жизнь без хрустящей поджаристой пиццы, без кружочков карамелизированного лука, без радости хорошего бургера. Тем не менее, в идее питания сырой, живой пищей есть что-то привлекательное. Простые, требующие минимальной готовки ингредиенты, поданные к столу самым наилучшим образом, могут стать чуть ли не самой лучшей едой на свете». Отказ от традиционной технологии готовки не только позволяет сохранить энергию, говорят, что сырая пища может вылечить диабет. Точно так же, как понедельники без мяса являются отличным первым шагом в борьбе за сохранение окружающей среды. Может быть, включение большего количества сырых элементов питания станет частью здоровой, сбалансированной диеты? И вот сейчас новаторское кафе, кулинарный институт и магазин в Оклахома-Сити могут заставить нас серьезно задуматься о сырой или даже живой пище. Но привлекут ли они на свою сторону нас, сомневающихся?
Действительно, о преимуществах сыроедения говорят уже давно. Только вот экологический оттенок у этой несколько экзотической практики появился лишь в последние годы.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране в больнице умер один из раненых в результате покушения на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова. Это водитель автомобиля главы республики. При взрыве погиб сотрудник милиции. Состояние самого Евкурова стабильно тяжелое. В России проходит мероприятие в память о начале Великой Отечественной войны. Сегодня 68-я годовщина этого события. Одна из самых мощных силовых структур Ирана, революционная гвардия, угрожает жесткими мерами по отношению к участникам акций протеста в стране. Ранее оппозиционный лидер Ирана Мир Хосейн Мусави призвал своих сторонников продолжать протесты. Жертвами нескольких взрывов в Багдаде стали не менее 11 человек, ранены более 60. Суд в Московской области огласит приговор по второму заочному делу в отношении Бориса Березовского 25 июня. Березовский и другой подсудимый, Юлий Дубов, обвиняются в хищении средств компании «АвтоВАЗ» на сумму более 140 миллионов рублей.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Правозащитник Александр Верховский рассказал об эволюции национализма в России.
Комментарии экспертов.
Социолог Ольга Крыштановская оценила перспективы либерализации по-путински.
Право автора.
Публицист Анатолий Стрельный вспоминает лето 1989 года.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Центральный банк России в июне практически не участвовал в торгах на валютном рынке, заявил сегодня первый заместитель председателя Банка России Алексей Улюкаев. По его словам, объем покупки банком валюты на этом рынке в течение месяца не превысил 1 миллиарда долларов. Это многократно меньше, чем в мае. Тему продолжит Сергей Сининский в очередной выпуске нашей экономической панорамы. В январе этого года, сдерживая падение курса рубля, Центральный банк России продал из своих резервов 40 миллиардов долларов. В конце января был установлен новый валютный коридор, и с начала февраля и до конца мая Банк России, наоборот, скупил на валютном рынке 30 миллиардов долларов, чтобы сдерживать уже укрепление российской валюты. Из них 17 миллиардов долларов было куплено только в течение мая. В июне эта скупка почти прекратилась. Центральный банк практически отсутствовал на валютном рынке. Из Москвы заместитель руководителя аналитического департамента инвестиционной финансовой компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Рынок, он склонен все время реагировать чересчур как в одну сторону, так и в другую. То есть то, что мы наблюдали в январе, начале февраля, это, в общем, паника населения, связанная с тем, что рубль очень резко терял свои позиции, и все пытались правдами и неправдами войти в валютные активы. С тех пор ситуация кардинально изменилась, рубль стал укрепляться, и, в общем-то, все избыточные валютные свои активы, как физические, так и юридические лица, постарались реализовать на рынке. И, видимо, сейчас как раз мы подошли к некой, по крайней мере, среднесрочной равновесной точке. И то, что Центробанк не столь активен на рынке валютном, это подтверждение того факта, что мы находимся вблизи локального равновесия. Ну и плюс все-таки не стоит забывать, что лето традиционно не столь активный сезон, поэтому там как минимум спекулятивная активность на валютном рынке меньше.
Нынешняя ситуация на российском валютном рынке позволяет предположить, что спрос на валюту фактически сохранился лишь со стороны ее постоянных покупателей, российских импортеров, в то время как со стороны коммерческих банков или населения спрос на валюту оказывается почти на нуле.
Я здесь готов с вами согласиться, да, и считаю, что в текущий момент основной спрос может быть только у импортеров, поскольку те же коммерческие банки, они еще, в общем-то, зимой скупили валюты значительно больше, чем было необходимо, и их резервы валютные сейчас избыточные, а население, наоборот, видит то, что сейчас укрепляется рубль, постепенно, опять-таки, избыточные валютные резервы в течение весны старалась сбрасывать, и поэтому сейчас валюта, по большому счету, интерес импортерам, которым она интересна всегда, и в принципе ничто, на мой взгляд, там дополнительный спрос на валюту сейчас не создает.
Если Центральный банк фактически устраняется от участия в торгах на валютном рынке, не видя в этом необходимости, можно предположить, что внутренние факторы, влияющие на текущий курс российского рубля, по сути утратили свое значение, по крайней мере на этом этапе, в отличие от того, что происходило в декабре-январе. В этих условиях главными и определяющими вновь остаются исключительно факторы внешние. Руководитель отдела операций на фондовом рынке инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Александр Захаров.
Безусловно, наши все внутренние факторы, они продолжение внешних. По-прежнему мы зависим от нефти и газа, и по-прежнему все будет зависеть от спроса. Вот нарисовался хороший спрос. запрос в апреле и в мае от Китая, и неожиданно российская экономика почувствовала, так сказать, прилив сил, но все лишь это связано из-за того, что цена на нефть пошла на $70 и там находится в районе $70 по-прежнему. Как долго это продержится, вот от этого и будет зависеть стабильность. Есть ожидание, что и китайский внутренний спрос, да и, в принципе, потихонечку восстановление мировых экономик будет поддерживать нефть на относительно высоких уровнях, поэтому можно говорить о том, что российская валюта в данный момент не испытывает какого-то серьезного давления. И даже если будет какая-то коррекция на рынке нефти, все равно в среднем цена за этот год будет выше, чем ожидали многие.
Другими словами, динамика курса российского рубля будет точно отражать динамику цен на российскую нефть. Алексей Павлов, компания «Арбат Капитал».
Рубль является нефтяной валютой. Ну, конечно, если быть более точным, можно говорить, что здесь динамику рубля в отсутствии ЦБ определяет, в общем-то, потоки. Первый – это поток по капитальному счету, и второй – это поток по текущему счету платежного баланса. Но последние два, они напрямую завязаны на цену на нефть. И когда на нефтяном рынке мы наблюдаем ралли, то, что вот было весной, то к нам идет приток как по одному счету, так и по другому. Соответственно, в периоды, когда ситуация на нефтяном рынке не очень хорошая, конъюнктура там неблагоприятная, мы наблюдаем как отток с нашего рынка, так, в общем-то, и существенное сокращение притока валюты торгового баланса.
Динамика цен на нефть в ближайшие месяцы и курс российского рубля. Александр Захаров, компания «Метрополь».
Безусловно, это основное. Но, с другой стороны, в последнее время мы наблюдали довольно-таки серьезные волнения на рынке доллара и евро. Доллар сначала резко укреплялся, потом его с марта-апреля довольно-таки сильно отпускали. То есть печатный станок, который запустили в Соединенных Штатах, существенно сказался на котировках доллара по отношению к мировым валютам. Поэтому, в принципе, тут можно еще говорить о том, что, возможно, политика ФРС Соединенных Штатов как-то скажется на стоимости основной мировой валюты. И, вероятно, относительно, по крайней мере, доллара, рубль тоже будет флуктуировать вот, и в зависимости от того, как будет дальше развиваться события в Соединенных Штатах в том числе.
Председатель Центрального банка России Сергей Игнатьев, выступая сегодня на заседании Комитета Государственной Думы по финансовым рынкам, заявил, что с мая 2008 года Россия прошла половину пути к плавающему курсу национальной валюты. По его словам, в ближайшие два года Россия может максимально к нему приблизиться, хотя жестких обязательств полностью прекратить интервенции на валютном рынке Банк России брать на себя пока не намерен.
Автор сегодняшнего выпуска «Экономической панорамы» – обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Завершает первый информационный час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Голландии, где жизнь в тесном соседстве и взаимодействии с водной стихией приобретает новый смысл. О новой плавучей недвижимости рассказывает наш корреспондент в Амстердаме Софья Корниенко.
Как среди инженеров, архитекторов и прочих визионеров, так и среди потребителей все чаще слышны голоса не в пользу порабощения воды, заключения ее как опасного узника в железные тиски дамб, а в пользу органичного с ней сосуществования. Иными словами, в пользу таких конструкций, которые вместо того, чтобы противостоять силе воды, плыли бы с ней по течению, поднимались бы и опускались в такт ее приливам и отливам, вписывались бы в ее ритм. Среди причин этого нового отношения к воде не только осознание реальности глобального потепления, осознание необходимости подстроиться под более сильного соперника, а не кидаться в заведомо проигранное сражение. Дело даже не только в том, что голландцы и скандинавы из соображений взаимосвязанности всего и вся в авангарде цивилизованного мира развивают гармоничную по отношению к окружающей среде архитектуру. Основным фактором спроса на новые конструкции на воде стало скорее растущее значение таких понятий, как «досуг» и «качество жизни». Среди характеристик жилья на первое место выходит его рекреативная ценность, его экологичность и окружающий ландшафт. Где, как ни на воде, искать идеального сочетания этих качеств? Несколько лет назад целый ряд проектных мастерских приступил к созданию непривычных уже для Голландии домов лодок и ковчегов, а целых плавучих вилл. На государственном уровне была создана структура по поддержке строительства экспериментального жилья. В будущем, когда плавучие дома закрепятся на рынке недвижимости, планируется строить целые плавучие районы и маленькие города. Звучит многообещающе, но в Голландии для свободного полета творческой мысли просто нет места. В целях сохранения исторического облика городов фантазии архитекторов принято жестоко отрезвлять бюрократическими требованиями, иногда абсурдными – Обладатели ключей от новых плавучих вилл в амстердамском районе Зеебург уже не рады, что ввязались в строительство экспериментального микрорайона Айбург. В Айбурге планируется установить более 100 домов на воде, однако многие из этих домов никак не могут доехать до Амстердама, потому что не соответствуют строгим правилам по глубине или высоте плавучих строений. Кейс Харсхелл, домовладелец. Городское руководство очень неприятный партнер. Все расходы и сложности проектирования оставались нам, а они только все время приходили вместе с архитекторами проверить, как воплощается в жизнь их гениальная идея. Видите линию горизонта за окном? Она необычно высоко. Сами-то мы уже привыкли, но некоторые гости с криком выбегают на улицу. Им кажется, что дом тонет. Плавучая вилла не должна погружаться в воду на более чем 1.5 метра. Ее высота от уровня воды не должна превышать 7.5 метров. Чтобы подогнать свои дома под эти требования, владельцы вилл тратят десятки тысяч евро, но идеального результата достичь не удается. Реймонд Хасселхарм, владелец другой виллы. Я нанял специалистов из, пожалуй, наиболее квалифицированного в этой области архитектурного бюро в Голландии, Water Studio. Они пригласили своих контрактников-строителей и привлекли серьезных инженеров. В итоге даже столь опытной команде не удалось построить дом на воде, который бы полностью удовлетворял всем требованиям города. Когда я смотрю на свое новое жилище, то, невзирая ни на что, прежде всего любуюсь им и живописным видом вокруг. Это уникальный дом. Дом на воде – это в любом случае необычно. Но если б я заранее знал, насколько экспериментальным окажется этот проект. Ведь изначально я полагал, что для Голландии это почти рутина, и что строители, инженеры, архитекторы, городские власти о чем, а о водных сооружениях уже давно договорились. Так вот, если б я знал, что все эти договоренности еще на стадии разработки, я бы не пошел на такое строительство. Оказалось, что я сам избрал для себя мученическую долю. Чтобы успеть реализовать более смелые проекты еще при жизни, не дожидаясь очередного оборота голландской бюрократической машины, многие специалисты по водному строительству выполняют заказы за рубежом. Так компания Dutch Docklands приступила к строительству плавучей мечты под названием «Зеленая звезда» на Ближнем Востоке. Вот что рассказал телепрограмме «Нова» директор компании Паул Ван де Камп. Мы разработали этот проект для одного ближневосточного шейха, которому очень хотелось построить нечто именно на воде. Это плавучий остров и плавучая мечеть. На самом деле проект представляет собой морской терминал, самый крупный терминал в мире. Голландия обладает 300-летним опытом строительства на воде. Мы знаем, как спроектировать объект на воде. Проблема лишь в реализации таких проектов. В этом мы, наоборот, не сильны из-за нашей бюрократии. В мире много стран, которые проявляют живой интерес к нашим знаниям, и где, к сожалению для Голландии, мы можем реализовать проект гораздо быстрее и продуктивнее. Однако, может, нам все-таки стоит сказать строгим голландским чиновникам спасибо за то, что Амстердам пока не похож на Дубай. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Нидерланды.
Репортаж Софьи Корниенко прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – 22 июня, День памяти и скорби, который отмечается сегодня в России. Мы продолжим после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ходе акции большим успехом пользовалась декламация сказки в стихах про Федота Стрельца.
Нас здорово обманули в вопросе электро- и газоснабжения, и это обошлось нам очень дорого.
Любое собрание с критикой прошедших выборов будет считаться незаконным.
Бенита Феррера-Вальнер подчеркнула, Белоруссия сделала шаги в правильном направлении.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725. 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».